В этом мире есть тройственность, завершаемая четверичностью, и каждый элемент делим по этому самому принципу. Физиология может делить человека до бесконечности, так же, как физическая наука разделила четыре первичных и главных элемента на несколько дюжин других. Ей не удастся изменить ни одного. Рождение, жизнь и смерть всегда будут троицею, завершающейся только в конце цикла. Даже если бы наука переменила желаемое бессмертие на уничтожение, то все же получился бы кватернер, ибо Бог геометризирует. Поэтому возможно, что настанет день, когда алхимии будет позволено говорить о своей соли, ртути, серии и азоте, о своих символах и непроизносимых буквах, повторяя при этом вместе со истолкователем синтеза органических соединений, что нужно не забывать, что эти группировки не есть игра фантазии, и по месту, занимаемому каждой буквой, могут быть приведены солидные обоснования. Доктор Пейс из Парижа в 1863 году написал следующее. «Кстати, еще несколько слов об алхимии. Что мы должны думать о герметической науке? Законно ли верить, что мы можем превращать металлы, делать золото? Положительные люди, духовный оплот XIX века, знают, что мистер Фигюер, доктор наук и медицины, эксперт по химии в фармацевтической школе в Париже, не захотел высказываться по этому предмету. Он сомневается, он колеблется. Он знает несколько алхимиков, ибо такие существуют и теперь, которые, основываясь на современных научных открытиях, а в особенности на том единственном факте эквивалентов, продемонстрированном месье Дюма, заявляют, что металлы не являются простыми телами, а истинными элементами в абсолютном значении, и, следовательно, их можно создавать посредством процесса разложения. Это подбодряет меня сделать еще шаг вперед и откровенно признаться, что я был бы только немножко удивлен, если бы увидел, что кто-то делает золото. К этому у меня только одна причина, на которую я могу указать, но она кажется достаточной, а именно золото не всегда существовало. Оно было создано теми или другими тяжелыми химическими процессами в лоне расплавленной материи нашего земного шара. Возможно, что и в настоящее время какая-то часть золота находится в процессе образования. Так называемые простые тела нашей химии весьма возможно являются вторичными образованиями, создавшимися в процессе формирования земной массы. Это было доказано на примере воды, одного из наиболее почтенных элементов древних физиков. В настоящее время мы делаем воду. Почему нам не сделать золото? Выдающийся экспериментатор мистер Деспрес сделал алмаз. Правда, этот алмаз только научный алмаз, философский алмаз, ничего не стоящий на рынке, но это не имеет значения. Моя позиция сильна. Кроме того, мы и вовсе не предоставлены одним только догадкам. Есть человек, который в 1853 году в статье, адресованной научным корпорациям, подчеркнул ниже следующие слова. «Я открыл способ производства искусственного золота. Я сделал золото». Этот адепт Теодор Теферроу, бывший репетитор по химии в Нанте. Кардинал де Руан, знаменитая жертва заговора алмазного ожерелья, свидетельствовал, что он видел, как граф Калиостро делал и золото, и алмазы. Мы предполагаем, что те, кто соглашается с профессором Терри Хантом, членом Королевского общества, не примирятся с теорией доктора Пейса, ибо они думают, что все металлоносные рудные залежи возникли в результате деятельности органической жизни. Поэтому до тех пор, пока они не уладят свои расхождения по этому вопросу и не скажут нам с полной определенностью, что такое золото и является ли оно продуктом внутренней вулканической алхимии или же поверхностной сегрегации и фильтрации, до тех пор мы предоставляем им самим улаживать свои ссоры и пока что верить философам старины. Профессор Бальфур Стюарт, которого никто не вздумает причислять к ограниченным умам и который сознательно, большей частью и чаще, чем кто-либо другой из его коллег, признает ошибки современной науки, все же показал себя таким же пристрастным по этому поводу, как пристрастны другие ученые, так как «вечный свет» есть только другое название вечного движения, говорит он нам, и так как последнее невозможно, потому что у нас нет возможности уравновешивать расходование сжигаемого материала, поэтому и герметический свет – явление невозможное. Отмечая тот факт, что полагают, что вечный свет возникает в результате действия магических сил, он далее говорит, что такой свет, несомненно, есть свет неземной, так как на Земле свет и все другие формы высших энергий в существе своем приходящие, и аргументирует так, как если бы герметические философы всегда утверждали, что пламя, о котором идет речь, было простым земным пламенем, возникающим от сжигания горючих материалов. В этом отношении герметических философов всегда неправильно понимали и истолковывали. Как много великих умов, вначале неверящих после изучения тайной доктрины, изменили свое мнение и обнаружили, как они ошибались. И как это кажется несовместимым в один момент видеть Бальфора Стюарта, цитирующим некоторые морали из Бэкона, которого он называет отцом экспериментальной науки, и говорящим, конечно, нам следует усвоить некоторые уроки из им сказанного и быть очень осторожным, прежде чем решиться отбросить какую-либо отрасль познания или ход мыслей, как совершенно бесполезных, и затем видеть, как Бальфор Стюарт в следующий же момент отбрасывает утверждения алхимиков как совершенно невозможные. Он рисует перед нами Аристотеля как придерживающегося идеи, что свет не есть какое-либо тело или эманация какого-либо тела, и поэтому свет есть энергия или действие. И все же, хотя древние первые через Демокрита указали Джону Далтону на доктрину об атомах, а через Пифагора и даже через древнейших халдейских оракулов на существование эфира как универсального посредника, Стюарт говорит, что их идеи не были плодовитыми. Он допускает, что они обладали великой гениальностью и интеллектуальной силой, но добавляет, что им не хватало физических концепций, и, следовательно, их идеи не были плодовитыми. Весь наш данный труд является протестом против такого распущенного мышления, судящего древних. Для того, чтобы быть вполне компетентным в критике их идей и убедиться, ясны ли эти идеи и соответствуют ли они фактам, нужно просеять их идеи до самого дна. Бесполезно повторять то, о чем мы часто говорили, и то, что должен бы знать каждый ученый, а именно, что квинтэссенция их знаний находилась в руках священнослужителей, которые никогда не записывали ее, и в руках тех посвященных, которые, подобно Платону, не осмеливались записать ее. Поэтому те несколько размышлений о материальной и духовной вселенных, которые они записали, не могли дать потомкам возможности правильно их судить. Даже если бы вандалы раннего христианства, позднейшие крестоносцы и фанатики Средневековья не уничтожили три четверти того, что осталось от Александрийской библиотеки и ее последних школ. Профессор Дрейпер доказывает, что один только кардинал Сименс предал пламени 80 тысяч арабских рукописей на площадях Гренады, причем среди них было много переводов классических авторов. В ватиканских библиотеках было обнаружено, что в наиболее редких и драгоценных древних трактатах целые абзацы были выскоблены, вычеркнуты для того, чтобы вместо их вписать нелепые псалмы. Кто же тогда из тех, которые отворачиваются от тайной доктрины, как от нефилософской и поэтому не стоящей научной мысли, имеет право сказать, что он изучил древних, что он осведомлен обо всем, что они знали и теперь, зная гораздо больше, чем они знают, что они знали мало, если вообще чего-либо знали? Эта тайная доктрина содержит в себе альфу и омегу универсальной науки. В ней угол и краеугольный камень всей древней и современной науки, и только в этой нефилософичной доктрине остается захороненный абсолют в философии темных проблем жизни и смерти. Великие энергии природы познаются нами только по произведенным ими последствиям, сказал Полей.